Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Очередную байку художника и рассказчика Бориса Жутовского вы услышите через примерно полчаса. А начнем выпуск с новой главы воспоминаний Марины Ефимовой, которые впервые звучат на наших волнах. Сегодня глава «Поэтический круг».
В 60-х годах нам показали польский фильм «Рукопись, найденная в Сарагосе. Одиссея польского офицера наполеонской армии». Там был такой прием. Один сюжет начинался, один этап путешествия героя. В нем по ходу дела появлялся случайный попутчик, начинал рассказ о своих злоключениях, и фильм перескакивал уже на его историю. В этой истории опять появлялся новый персонаж, и мы переходили к его злоключениям, бросив предыдущие сюжеты. Вот я прошу прощения за то, что в моей памяти эпизоды, картинки, разговоры иногда цепляются друг за друга так же беспорядочно, как в рукописи, найденной в Сарагосе. Вокруг Галины Налинской и Евгения Рейна сформировался в Ленинграде с конца 50-х годов дружеский и литературный кружок. Анатолий и Эр Найманы, Иосиф Бродский, Людмила и Виктор Штерны, а года с 1962-го и мы с Игорем. В доме у Рейнов часто бывали многие другие знакомые и друзья. Поэт Дмитрий Бобышев, который отдалился от их круга вскоре после того, как мы со всеми познакомились. Юрий Цихновицер, человек, удрученный, как мне казалось, своей внешностью. Архитектор, автор «Ходячих выражений». Это он якобы увидел в комиссионке на статуэтке Будды бирку с надписью «Будда – одна старая подержанная». Бывал у них красавец Ефим Славинский, Слава, совершенно неудрученный своим маленьким ростом. Будущий журналист и переводчик, тогда Слава был обаятельным полиглотом без определенных занятий. Бывал живший между Москвой и Питером Илья Авербах, начинающий тогда режиссер. Позже, году в 66-м, у Рейнов, как и у нас, стал частым гостем Сергей Довлатов, уже вернувшийся из армии. Но на общие вечеринки он приходил редко и всегда один, явно чего-то стесняясь, или оберегая красавицу жену, или вырываясь на свободу. Он заходил чаще днем, чтобы оставить новый рассказ и порадовать какой-нибудь ядовитой и невероятно смешной историей, выстроенной на литературной сплетне, на слухе, на случайном разговоре. Я подозревала, что жало Сережиного таланта заденет и каждого из нас, и что в каком-нибудь другом доме будет рассказана сокрушительно смешная история про нас самих. Но я была заранее согласна на такую плату, только бы не лишать себя не совсем пристойного в этом случае наслаждения, наблюдать совершавшееся у меня на глазах преображение факта низкой жизни в маленький перл создания». Каждый, входивший в круг, центром которого были Рейны, имел еще другой, свой круг, а то и несколько. Как Иосиф Бродский, который в один вечер умудрялся переходить из одного в другой, побывать на нескольких сборищах, везде немножко маяться и рваться дальше или прочь. У нас с Игорем уже были друзья-поэты, с которыми я познакомилась в Семеновском Лито. Витя Соснора, Саша Кушнер, который, в свою очередь, дружил с Рейном. Яша Гордин, который дружил с Бродским. В середину 60-х в окружении Бродского, как и среди знакомых Рейнов, Найманов, Гординых, Штернов, уже было несколько заезжих иностранных филологов – американцев, итальянцев и англичан. У Люды Штерн, дочери университетского профессора, чуть ли не с детства сложился свой круг, в котором долго сохранялось подростковое пижонство и романтизм. Например, они все называли друг друга на «вы». Кроме студентов-технологки Рейна и Наймана, туда входил еще студент-медик Илюша Авербах, будущий кинорежиссер, и студент-политехника Миша Петров, будущий член кор Академии наук. С двумя последними мы с Игорем подружились отдельно. С Авербахом Игорь играл в бридж, а с Мишей Петровым я подружилась в студенческом спортлагере. Он тогда разрывался между физикой и литературой, писал хорошие рассказы. Женя Рейн, Толя Найман, Дима Бобышев и Иосиф Бродский были вхожи в круг, где они были посланцами племени молодого незнакомого, в круг Анны Андреевны Ахматовой и ее московских друзей Ардовых. Об этом знакомстве и дружбе мы, остальные, узнавали только из их рассказов, довольно скупых. Они этот мир оберегали, и я очень их понимала. У многих из нас были тогда уважительные и бережные дружбы со старшими. Саша Кушнер и Яша Гордин дружили с Лидией Яковлевной Гинзбург. Я робела перед ее эрудицией, мужским умом, под ее загадочным взглядом. Яшина жена Тата Рахманова дружила с двумя замечательными пожилыми дамами. Переводчицей Эльгой Львовной Ленецкой и литературоведом Тамарой Юрьевной Хмельницкой. Мы с Игорем дружили с профессором, одним из самых талантливых лекторов, которых мне доводилось слышать, Ильей Захаровичем Серманом и его женой, писательницей Руней Зерновой. И все мы любили и почитали Глеба Сергеевича Семенова, который стал в Питере ментором и старшим другом многих молодых поэтов. Почти у каждого были еще какие-то любовные связи, прошлые юношеские или новые припрятанные, и там были свои круги. Все они сливались, пересекались, менялись, обновлялись и, очевидно, составляли то, что когда-то называлось обществом. Женя Рейн свою жену Галю Налинскую вывез, или лучше сказать, умыкнул из литературного круга Москвы. Поэтому к ним в Ленинград иногда наезжали старые Галины друзья-москвичи. Я помню Блеклого, или Блекло помню, сына поэта Семена Кирсанова. Отца мы читали и ценили в юности, меньше, чем Бориса Слуцкого, но все же. Помню двух ярких Галиных подруг, нелитературных. Люда Штерн тогда тоже была еще не писательницей, а читательницей и молодым специалистом по мягким грунтам, на которых строила карьеру. В Ленинграде Люда стала ближайшей подругой Гали Налинской. Хотя трудно было найти двух более непохожих женщин, если не считать того, что обе были чрезвычайно привлекательны, каждая по-своему. Галя Налинская, как библейская Рахиль, была красивой, яркой, скорее не еврейской, а восточной, приветливой и радостной красотой. В северном, не очень-то цветистом Питере редкий мужчина мог пройти мимо, не проводив ее взглядом. Галя не удостаивала быть кокетливой и не поддавалась на соблазн снобизма. Она была дружелюбной и искренне расположенной к людям. Но можно было очень ошибиться, приняв простоту ее поведения за простоту души. Про ее манеру вести себя можно сказать словами математика Алана Перлиса. «Простота не предшествует сложности, а вытекает из нее». Галина простота была именно такого сорта, выше сложности. Женя Рейн, Толя Найман, юный Ося Бродский часто читали свои стихи ей первой. По моему впечатлению, в ее реакции на их стихи была некая плодотворная смесь читательского опыта и поэтического вкуса со здравым смыслом и веселой ироничностью. Она знала цену их талантам, но не трепетала перед ними, даже перед Иосифом, хотя сразу заметила знак на его челе – лавровый венец. Мне казалось, что она никогда не отделяла поэта от земного мужчины, каким этот поэт был. Может быть, потому она лучше многих понимала ходы их поэтической фантазии и мысли, подсмеивалась на их уловки, но зато умела с искренним чувством поздравить, когда им удавалось труднейшее – соединить в стихотворении или даже в одной-двух строках свою земную суть с Божьим даром. У Гали был свой особый талант, очень редкий – талант общения с талантливыми людьми. В каком-то смысле она была им ровня, по восприятию мира, если не по выражению. При этом в Гале была и обаятельная светскость, и московское хлебосольство. Она приглашала в гости не толпу, а нескольких человек, но не на выпивку, не на чай, а на обеды. Готовила прекрасно из подручного материала, роскошных цыплят табака из лиловых дистрофиков за рубль 35. Достойная Елена Малаховец-Жаркое из мороженой свиной вырезки. К долгим застольям мы с Игорем были привычны, но застолья у Рейнов были интеллектуальным роскошеством, театральным представлением, турниром рассказчиков и шутников. Галя Налинская была неожиданно и совсем не характерно для нашего молодого тогда поколения человеком целомудренным и строгих правил. А ее любимой подругой была Люда Штерн, которая упрекала ее в ханжестве, ценила в людях дерзость чувств и сама являла собой яркий пример такой дерзости. Галя в силу своего характера давала каждому новому человеку 100 очков вперед, а потом, если ошибалась в нем, с огорчением сбавляла эти очки. Люда давала новичку 0 очков, а потом, если ошибалась, не спеша их прибавляла. Она буквально встречала людей в штыки, остроумия и иронии. Меня иногда ужасала ее безжалостность, но всегда смешила. Однажды они вдвоем с Галей стояли на улице, и к ним начал вежливо и безнадежно клеиться приличного вида немолодой человек. И Люда сказала ему: «О душе пора подумать». Галя и Люда обе распознавали и ценили литературный талант. Обе были окружены талантливыми людьми, но Галя принимала талант в любом виде, почти. А Люда предпочитала в красивой упаковке. Она ценила успех не за его материальное выражение, а за художественный эффект триумфа и славы. Галя при всей своей красоте и победительности была домоседкой. Люда вытягивала подругу на большие шумные сборища, но та часто предпочитала остаться дома и читать, точнее, глотать книги, всегда лежа на диване с сигаретой. А Люде нужно было, чтобы вокруг нее постоянно били фонтаны событий, знакомств, чувств, вообще энергии. Они обе были окружены мужчинами, друзьями и поклонниками. Но Галя при этом с интересом, с любовью относилась и к женщинам. Люда их терпела. Много-много лет спустя, когда история с географией развели двух этих замечательных женщин, Галя Наринская сказала мне однажды: «Вот обычно говорят, что дружат люди с общими взглядами, со сходным отношением к жизни. Что ж тогда так сближало нас с Людкой при почти полной противоположности и характеров, и взглядов? Объяснение может быть только одно – любовь». Надеюсь, читатель не поймет в этом контексте слово «любовь» в модном теперь гомосексуальном аспекте. Нет, в нашем кругу преобладала и процветала, чтобы не сказать бушевала, старая добрая гетеросексуальность. Я думаю, взаимная привлекательность играла немалую роль в сохранении этого молодого круга. Все нравились друг другу, влюбленность, влечение всегда были не за горами. Более важным соединительным звеном был тон. Люди, составлявшие этот круг, узнавали себе подобных по тону. Я не взялась бы точно описать эту дозировку серьезности и ироничности, идеализма и скепсиса, такта, чувства юмора, артистичности, не доходящей до шутовства, литературного чутья, не переходящего в спесивую профессиональную уверенность, нравственной чувствительности без морализирования, вообще всех тех свойств, которые укладывались в этот общий тон. А самым главным общим свойством этого круга и всех близлежащих и пересекавшихся с ним был интерес к абстрактным понятиям, больший, чем к сиюминутным, злободневным и материальным. Все остальное было не так важно, даже уровень таланта и степень начитанности, а тем более моральный облик, не говоря уж об уровне благосостояния или об элегантности. Яша Гордин, Игорь Ефимов, Саша Кушнер одевались в советский ширпотреб и совершенно от этого не страдали, просто не замечали. Бродский до появления иностранцев одевался черти как. Во что одевался Толя Найман, я вообще не помню. А Женя Рейн был щеголем. Вот как я в первый раз его увидела. Вскоре после знакомства с Галей в Доме техники, я по ее приглашению заскочила к ним после работы. Благо, мы тоже оказались соседями. Они жили на Троицкой, тогда Рубинштейна, а мы на Разъезжей. И мы, и они в двух кварталах от пяти углов. У Рейнов была небольшая комната окнами во двор в коммуналке только с одними соседями. Когда я пришла, Женя собирался уходить. Один. Он одевался перед зеркальным шкафом с таким усердием и тщательностью, как одевались, наверное, только в XIX веке. Я не могла отвести глаз от его сборов. Когда я вошла в комнату, он был в серых шерстяных брюках и белой водолазке, только-только входившей в моду. И шаг за шагом, не торопясь, продолжал сосредоточенно заниматься туалетом, ведя разговор, между прочим, но все равно занятно и с юмором. Он побрызгал на себя заграничным одеколоном. Надел начищенные, тоже заграничные ботинки. Потом, встав перед зеркалом, немного покрасовался и погримасничал, заметив, что я за ним наблюдаю. Осторожно надел синий, похожий на капитанский китель-блейзер, впервые мной увиденный. Заложил в верхний кармашек платок уголком и только тогда повернулся к нам с Галей и окончательно включился в разговор. Женя был высоким и крупным, но не толстым, и редкостный костюм сидел на нем как влитой. Он был элегантен и весело возбужден. Он шел на поэтические чтения в Союз писателей, а выглядел так, словно собирался на дипломатическую встречу. Я даже спросила, будет ли он сегодня вручать кому-нибудь верительные грамоты. Он засмеялся и сказал так, словно я подала ему неплохую мысль. «Оду! Надо бы вручить поэту Прокофьеву оду на получение им Ленинской премии. Правда, это было в прошлом году, но лесть не может быть запоздалой или несвоевременной, верно?» И ушел душистый и живописный.
На волнах радио «Свобода» звучит новая глава воспоминаний Марины Ефимовой поэтический круг.
С молодыми поэтами, моими ровесниками, с Гординым, Кушнером, Рейном, Найманом, Бродским, я встретилась уже после того, как прошел в конце 40-х и ранних 50-х период моего юного увлечения тогдашней советской поэзией. После короткой школьной любви к Маяковскому было еще более короткое увлечение Константином Симоновым. Собственно, одной его поэмой «Пять страниц». В ленинградской гостинице, в той, что сегодня пишу я, между шкафом стенным и гостиничным тусклым трюмо, я случайно увидел лежавшую там небольшую пачку старых листов, позабытое кем-то письмо. В этой поэме-письме, написанной в 1938 году, Симонов, энтузиаст всяческой советскости, не поминал эту советскость ни словом. Поэма поразила меня в мои 14-15 лет откровением и поэтическим. Все ее 5 страниц написаны в тогда еще непривычном разговорном стиле и душевным откровением. Поэма казалась мне безжалостным отражением печальной правды любовных отношений. Она и была, только отражением правды не поэта, а скорее психолога по семейным проблемам, зарифмованная исповедь, тронувшая, я думаю, в свое время немало сердец. Уже в институте, не без влияния Игоря, я открыла для себя нескольких авторов с более волнующими и с гораздо более поэтическими голосами. Борис Слуцкий, Семен Кирсанов, Леонид Мартынов. Полюбила и помнила наизусть я только Слуцкого. Я носил ордена, после планки носил, после просто следы этих планок носил, а потом гимнастерку до дыр износил и надел заурядный пиджак. А вдова Ковалева все помнит о нем, и дорожки от слез – это память о нем. Сколько лет – не забудет никак. Иосиф Бродский сказал как-то, что в 17 лет он тоже прочел и оценил Слуцкого. А прочтя, сказал себе: «И я так могу». Он не уточнил, как так. Я не спросила, а гадать не по силам. Его восприятие поэзии было гораздо сложнее и богаче моего. Для меня новым у Слуцкого было то, что в его стихах поэзия заметно побеждала и советский пафос, и осовеченный гуманизм, и даже патриотизм. Правда, патриотизм у прошедшего войну Слуцкого был выстраданный любовью, а не позой. «Нас было 70 тысяч пленных в большом овраге с крутыми краями. Лежим безмолвно и дерзновенно, мрём с голодухи в кёльнской яме. Над краем оврага утоптана площадь, до самого края спускается криво. Раз в день на площадь выводят лошадь, живую сталкивают с обрыва. Пока она свергается в яму, пока ее делим на доли неравно, пока по конине молотим зубами, у бюргера Кёльна, да будет вам срамно». И дальше: «Товарищ боец, остановись над нами, над нами, над нами, над белыми костями. Нас было 70 тысяч пленных, мы пали за родину в Кёльнской яме». Кстати, это был единственный попавший в печать реквием нашим военнопленным. Стихотворение «Кёльнская яма» было опубликовано в 1963 году в книжке стихов Слуцкого «Сегодня и вчера». С середины 50-х годов на нас уже хлынул припрятанный до поры до времени Серебряный век, и мы захлебывались Мандельштамом, Цветаевой, Пастернаком, Ахматовой и Ходосевичем. В 60-х с восторгом читали еще двух поэтов поколения Слуцкого, репрессированного Николая Заболоцкого и Семена Липкина, которые позже остальных попали в поле нашего зрения. А Борис Слуцкий, Семен Кирсанов, Леонид Мартынов остались где-то там, в юности, выскользнули из памяти. Поэтому я была так рада и тронута увидеть стихотворение Рейна «Борис и Леонид», посвященное Слуцкому и Мартынову, долг признательности первым учителям. Оно начинается словами: «В 56-м на бульваре Тверском я в гостях у них побывал». Юный поэт читает двум метрам свои запальчивые стихи, возомнив себя Рембо. И вот конец стихотворения. «Я, пожалуй, был симпатичен им, но ведь ждали они не меня. Каждый час мог явиться другой поэт, представляющий времена. Потому для меня самый смачный кусок из арбуза вырезан был. И усатый десятку в прихожей мне дружелюбной рукой вручил. Дверь неплотно захлопнулась, и когда я шагнул на ступеньку вниз, Как ты думаешь, будет толк, Леонид? А из нас вышел толк, Борис? Я не знаю, когда Женя написал это стихотворение. Прочла я его, когда он приехал в Америку и подарил нам с Игорем свою книжку стихов «Березовая полоса», изданную в 1989 году в Москве, первую после четверти века издательского равнодушия. Женя Рейн был самым красочным и театральным среди молодых поэтов своего круга. Человек ироничный, он был при этом добродушен и независтлив, и беспечен. Никогда по-настоящему не злился. Дети его любили и совершенно не боялись, как бы он ни таращил глаза и не шумел. Так маленькие зрители не боятся талантливых комиков, играющих злодеев понарошку. В Литве на даче, в холмистой деревеньке с анекдотическим названием «Горные бурблишки», мы с Рейнами 2 года подряд, 67 и 68, жили 2 семьями в одном доме. С нашей 6-летней Леной и с их 3-летней Аней, будущей журналисткой Анной Наринской, которую мы все тогда любовно называли Нюшей. У Нюшки был чудный характер, и в свои 3-4 года она была романтиком. Вечером у костра томно пела цыганскую песню в своей интерпретации. «Горит костер Пылаев, цыганский табор спит». Дети в бурблишках, играя, часто выкрикивали считалки, еще более дурацкие, чем в моем детстве. Одна кончалась словами «Ты куда? Никуда? Носом резать провода». Услышав эти слова, дачник, старик Любарский, не отрываясь от газеты, громко и строго говорил: «Дети, с проводами никаких шуток». В другой считалке был загадочный персонаж – Заяц Пес. И Женя Рейн в одной из своих частых отлучек с дачи в Питер или в Москву, то ли for business, то ли for pleasure, прислал оттуда стишок. Он начинался кощунственным плагиатом: «Горные бурблишки спят во тьме ночной». Окончался словами: «Глядит на вас с небес печальный заяц Пес. Это такое созвездие в виде меня». Забегая далеко вперед. В 1990 году, когда Женя впервые приехал в Америку, они с его нынешней женой Надей несколько дней жили у нас в Нью-Джерси, в городке Энглвуд. Я повела Женю осматривать окрестности. Мы добрели до центра городка и подошли к детской площадке, кишевшей маленькими детьми, преимущественно чернокожими. Женя, ни на минуту не задерживаясь, прошел на середину площадки, поднял руки и громко сказал «Hello, children!» с раскатистым русским «Р». Буквально через секунду дети уже висели на нем гроздьями и болтали наперебой, ничуть не смущаясь несвязанными, но веселыми выкриками незнакомца. Я с трудом его увела. Веселость Жени Рейна была лишь одним из слоев его многослойной личности. Уже и тогда, в молодости, его темнущие глаза вдруг становились не серьезными даже, а страшными, трагическими. Но проходила минута, и они снова смеялись, и я не понимала, что там зачем пряталось. Иногда я думала, что и трагизм его тоже театр. Саша Кушнер, человек с особенно чувствительной душой, раньше других заметил надвигавшуюся тучу. Году в 65-м он посвятил Жене стихотворение. «Мрачнее с каждым днем лицо твое, мой друг, какая темень в нем, когда светло вокруг. Не знаю, что с тобой, ты как свеча потух, уж за твоей спиной тебя жалеют вслух. Еще не весь во мраке, по пятам лечу, еще ты здесь, наполовину там». 1968 год был последним, когда мы были все вместе. Галя Наринская ушла от Жени и вскоре вышла замуж за Толю Наймана. Для Жени Рейна уход жены был трагедией, которую и описать, и обдумать, и оплакать мог только он один – поэт Рейн. «Кости смешаю, сожму ледяной стакан, брошу, узнаю, что я проиграл, болван. Взор твой полночный и родинку на плече, я не нарочно, а так, в торопях, вообще. В Павловском парке толпится девятка муз, слезы роняет твой первый неверный муж. В Павловском парке вечно лежит зима, падает занавес, кончена синема». Так он написал стихотворение в Павловском парке. И потом писал об этом еще много раз, в разных стихах, в разное время. Первой уехала в Москву Галя Наринская, за ней Толя Найман, вскоре за ними Женя, уже весь во мраке. Их отъезд, всех троих, был одним из самых больших огорчений моей жизни. В 1991 году мы с Игорем выпустили в Америке в издательстве «Эрмитаж» небольшой сборник стихов Жени Рейна «Против часовой стрелки» с предисловием Бродского, в котором он пишет: «Рейн – элегик, но элегик трагический. Главная его тема – конец вещей. Конец, говоря шире, дорогого для него или, по крайней мере, приемлемого миропорядка. Воплощением последнего в стихах Рейна служит город, в котором он вырос, героиня его лирики 60-х-70-х, переменившая, говоря языком каторжан прошлого века, участь, дружеский круг той же датировки, образовавший тогда, по слову Ахматовой, волшебный хор и потерявший с ее смертью свой купол. В отличие от обычного у элегиков драматического эффекта, сопутствующего крушению мира или мифа, в отличие от элиотовского «так кончается мир, так кончается мир, так кончается мир» не с грохотом, но со всхлипом. Гибель миропорядка у Рейна сопровождается пошленьким мотивчиком, шлягером. Более того, гибель миропорядка у этого поэта не единовременная, но постепенная. Рейн – поэт эрозии, распада человеческих отношений, нравственных категорий, исторических связей и зависимостей, любого двучлена, включая ядерный. Конец цитаты. Если Рейн уже и в молодости был трагическим элегиком в поэзии, то в жизни далеко не только им. Он был также эпикурейцем, гурманом, бонвиваном, немножко, насколько это позволяла советская жизнь. Но даже скудными дарами жизни он наслаждался с красочным размахом и все их включал в свои стихи. «Как ты похожа лицом циферблатом, прыткая муза истории Клио, на эту девочку с вычурным бантом, жившую столь иступленно и криво в скомканном времени, в доме нечистом, в неразберихе насада и дрожи, ключик полночный, кольцо с аметистом, туфли единственные и все же». Даже вино, что всегда наготове, даже с гусиную кожицей эрос предпочитала законной любови, вечно впадая то в ярость, то в ересь. Если вглядеться в последнюю темень, свет ночника вырывает из мрака бешеной нежности высшую степень, в жизни, как в письмах, по марке с размаха. Женя Рейн вообще не был чем-то и кем-то одним, как и все они, молодые питерские поэты и прозаики моего поколения, и особенно Бродский. Мне трудно его описать, так он был неуловим и неоднозначен. А то, что он пишет о Рейне в предисловии к сборнику «Против часовой стрелки», во многом применимо к нему самому. «Поиск фигур, имеющих значение для развития и становления поэта, — пишет он, — теряя в 20 веке прикладной смысл не столько даже из-за перенаселенности отечественной словесности, сколько из-за сильно возросшего количества факторов, традиционно полагавшихся побочными. Кинематограф, радио, пресса, граммофон. Иной мотивчик гипнотизирует покрепче зауми. Для творчества Рейна, на мой взгляд, метрически самого одаренного русского поэта второй половины XX века, каденции легкой музыки 30-х и 40-х годов имели не меньшее значение, чем технические достижения Хлебникова, Крученых, Заболоцкого, Сильвинского. Стихи растут из ссора. Ссор этот включает в себя все, не только физический, зрительный, осязательный, обоняемый и акустический опыт, но и опыт пережитого, избыточного, недополученного, принятого на веру, забытого, прочитанного, преданного. В отличие от большинства современников, Рейн к ссору своей жизни относится с той замечательной смесью отвращения и благоговения, которая выдает в нем не столько реалиста и натуралиста, сколько именно метафизика, или, во всяком случае, индивидуума, инстинктивно ощущающего, что отношения между вещами этого мира – суть подстрочный перевод зависимостей, существующих в мире бесконечности. В конечном счете, поэт и есть бесконечность, облегшаяся в плоть и кровь. Конец цитаты.
Вы слушали новую главу воспоминаний Марины Ефимовой «Поэтический круг». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Московский художник Борис Жутовский хорошо в кругу друзей известен своими застольными байками. Не желая лишать и наших слушателей удовольствия, мы записали некоторые из историй Бориса Иосифовича. Вот семейный рассказ.
Моя Мария Ивановна имела 15 братьев и сестер. Так у меня по линии мамы несметное количество дядьев, племянников, троюродных братьев и сестер. Я почти никого не знаю и как бы не испытываю желания поддерживать родственные связи. Правда, две двоюродные сестры, я с ними сейчас поддерживаю отношения. Одна из этих сестер, Танька, младший брат бабушки, дядя Миша. Дело в том, что семья, вот по маминой линии, прадед из Рязанской области перевез дом в Подмосковье, Усово, и был подрядчиком по строительству железной дороги. Его младший сын Миша тоже с ним строил, жил с ним в этом доме, и был главным человеком на строительстве Усовской ветки. Строил эту Усовскую ветку, и, как он мне рассказывал, Сталин тут жил напротив, в доме. Там буквально напротив какая-то такая с отдельным въездом дачка, а потом дорога туда уходит вниз. Вот. Он якобы жил в этой дачке в то время. И я ему носил козье молоко и творог. Потом дядя Миша уехал в Кубинку, где трудился опять на железной дороге. Я помню, когда мы с бабушкой ездили к нему в гости туда, они жили в маленьком бараке при железной дороге. И я очень любил с ним ходить встречать поезда, потому что он к тому времени стал уже начальником станции Кубинка. И когда шли паровозы, составы какие-то, он выходил с таким вот огромный железный круг, проволочный такой, с толстой проволоки. И к нему была привязана бумажка. Это, значит, путевка. Поэтому поезд идет, машинист сбрасывал ему свою, а дядя Миша ставил ему этот круг, да, и тот за руку хватал дальнейшую путевку и ехал дальше. Вот я очень любил смотреть, как это все происходит. Дядя Миша был старательный, очень красивый. Дядька был очень старательный и где-то схватил даже орден Ленина. Схватил орден Ленина, а через некоторое время приехал к нам плакаться по поводу того, что его арестовывают. Почему, дядя Миша, что случилось? Так Молотов ехал в Варшаву на поезде, а я должен был запломбировать все стрелки. А я заместителю сказал, запломбирую, а заместитель сказал обходчику, запломбирую, а обходчик выпил и забыл. А тут приехали КГБ проверять стрелки. Одна не запломбирована. Но, поскольку орден Ленина, то его простили. Это один из братьев бабушки. Еще у бабушки была более младше бабушки и старше дяди Миши. Тетя Оня, Анисия Ивановна. Красивая была старуха до старости. До революции она торговала открытками у Мюра и Мюра Лиза на Петровке. Поэтому в доме альбомов с открытками у меня до сих пор немножко каких-то есть. Значит, тетя Оня вышла замуж за дядю Витю. Что за дядя Витя? Дядя Витя – белый офицер. Кончил офицерское училище и в революционные веселые годы оказался начальником штаба у атамана Шкуро. В один прекрасный день он вышел из избы и увидел, что его солдатики тащат какого-то красенького к стенке ставить. Он поглядел на него и узнал в нем одного из своих сотоварищей по офицерскому училищу дореволюционного еще. Он приказал его поместить в сарай до утра. Разберусь. Ночью открыл сарай и выпустил его к чертовой матери. Ну, как вы понимаете, Сышко расправились очень быстро. Шпана расползлась по разным местам. И дядя Витя вместе уже тогда с женой тети Оней отправились в город Кисловодск, откуда дядя Витя родом. Приехал в Кисловодск, долго он там не продержался, потому что быстро вычислили и к стенке. И к стенке. Вместе с тетей Оней. К этому времени уже сын был маленький. Но начальником всего хозяйства в городе Кисловодске оказался тот самый Красненький, которого дядя Витя выпустил из...
О, Генри, прямо рассказ.
Абсолютно. Подождите, что еще дальше будет? Значит, он его сказал, исчезай. И поменял ему фамилию. Дядя Витя вместе с тетей Оней рванули в Москву. Уже под крылом моего дедушки Ивана Григорьевича. Того, что вон он, солдат. Он к этому времени работал у Яковлева. Авиационщик. И у деда фамилия была Яковлев. Их дразнили там Яковлев. Яковлев, два Яковлев. Дедушка взял дядю Витю к себе. А поскольку дядя Витя был из бедной семьи и в офицерском училище их учили ремеслу, умению, дядя Витя был взят в контору Яковлева, чтобы делать из пальмы пропеллеры, точить. Я помню его комнаты в Петровском парке, где они жили. Коммунальная квартира, и одна комната была их. И вся комната была увешана этими пропеллерами. Красиво. Только рос сын его. Рос, учился. Дядя Витя был жестокий, жесткий человек, очень. Если сказано, что прийти в 12, если пришел 5 минут первым, будешь ночевать в сарае. Так оно было несколько раз. В 41-м году Толя кончил школу. 10 класс. И тут же на фронт. Тут же. И ушел на фронт. Дядя Витя этого, конечно, не перенес. В 42-м году умер. 53-х или 4-х лет совсем. Толя воевал. Я помню. А мы, поскольку это было, это были 42-й, 43-й год, дома не топили у нас на Кутузовке. Вообще мы жили то у бабушки на площади Борьбы, то у тети Вони там в Петровском парке, потому что там была печка. И можно было топить печку. Хотя печка была говно, и температура была 7-8-9 градусов в доме. И мы там жили. И я помню, как однажды Толя вернулся после ранения в отпуск. У него была прострелена правая рука, ладонь. Сапога в гимнастерке. Красивый. Красивый был неотразимый мальчик. Невероятно красивый. Значит, он отвоевал. После ранения его уже не послали в действующие войска, а войска второго эшелона. КГБ. Добивать, забирать, воровать. В этом его была военная функция. Я помню, он сказал, я говорю, только, а почему ты, как-то я его спросил, а почему ты с фронта ничего не привез, трофеи? Вот, Борька, ты знаешь, как я у одного мертвого уже офицера немецкого снял часы ручные, наручные часы себе. И на следующий день меня ранили. С тех пор я ничего не врал. Абсолютно. Кончилась война. Тетя Оня жила чудовищно. Бедно до невозможности. Мама ее звала время от времени постирать белье, чтобы как-то ее прикормить, потому что просто так она ничего не брала. Ну, воспитание, наверное, такое было. Только вернулся с фронта, тетя Оня рубила на зиму свекольную ботву и замораживала ее в сарае в бочечке. С бабушкой они любили пить чай из самовара с селедочными головами. Сахара не было. Только вернулся с фронта. Это я уже хорошо помню. Левый сапог у него был перевязан веревкой. Потому что подошва отвалилась к чертовой матери. Ходил, ходил. 10 класс кончил школу и все. Никакого, никаких же умений, никаких знаний, ничего. Он решил поступить в институт. Ну, жрать-то чего ждать? Есть-то нечего. Он пошел в военкомат и говорит... Возьмите меня на сверхсрочную службу, потому что я... Ну, мне жить же надо на что-то. И взяли на сверхсрочную службу. Куда? В те же войска. В войска КГБ. И он стал служить на Лубянке. Время от времени появлялся у нас дома занять денег. Потому что он начал строить какой-то кооператив и вообще на жизнь не сильных. Он женился... Всегда брал деньги и говорил, я отдам долг 30 сентября. 30 сентября ты возил, отдавал долг. Один раз, помню, приехал к нам и говорит, Нинка, я у тебя заночу. Я у тебя заночу. Ну, значит, он достал бутылку водки, на кухне выпил водки. Потом налил ванну холодной водой и лег в нее ночевать. Спортсменом был, кстати говоря, очень хорошим лыжником.
Не помер к утру?
Нет.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушаете очередную байку московского художника и рассказчика Бориса Жутовского.
Значит, 53-й год. Сталин сдох. Чуть прошло время. Хватают Лаврентия Берия и арестовывают. Генерал Серов появляется на Лубянке, входит в приемную Лаврентия Берия. За столом сидит дежурный офицер Толя. Полковник Запорожцев, он уже второй, что полковник. Серов ему говорит: вот идите по коридору там в камеру, мы потом с вами разберемся. Единственное, что Толя успел сделать, это по дороге позвонить по телефону своему непосредственному начальнику, там, КГБшному, и попросил его позвонить жене и сказать, что он задерживается. Его поместили в камеру. Принесли вот такую гору книг. Сказали, потом еще принесем. 2 недели он просидел в одиночной камере. Надо сказать, что, во-первых, я уже сказал, что он был очень красив. Во-вторых, он манера поведения была очень хорошая. Он был стройного роста, с большими голубыми глазами. И иногда мог выглядеть как полный идиот.
То, что полагается.
Он был секретарем комсомольской организации, как Лубянки. Его вызвали на какую-то комиссию. Стали с ним разговаривать. Потом сказали: ну хорошо, мы вас посылаем работать в гараж. Почему в гараж? Тоже Толя к этому времени был на втором или на третьем курсе автодорожного института. С большим трудом, как он мне потом рассказывал, ему удалось из этого гаража уволиться. Какой-то, как он сказал, большой человек с ЦК партии ему помог это сделать, уйти. Ну, рассказывал совсем мало, потому что знал, где работает.
Скажите, а это странное поведение Серова в отношении его, это было не спасение ли адъютанта? То, что он его...
Серову, да, адъютанта.
А почему он так с ним обошелся?
Потому что с ним надо разбираться, он же пришел шмарать кабинет Лаврентия Берия, вынимать оттуда всякие бумаги, ему не до военного секретаря дежурного. Это ведь не личный секретарь, не порученец, а просто охрана. То есть он был как бы не в курсе дела Лаврентия Павловича, он служил по охране. Однажды, в этот период, когда он там еще работал, в очередной раз приехав занимать деньги, а я в то время уже по школьным делам своим задружился с Женькой Цукановым. В 4-м классе я с ним начал дружить. Женькой Цукановым. Это отдельная история, потому что его мама, Женя Цуканова мама, как потом много лет спустя оказалось, она была начальником секретариата Маленкова. Они жили на правой стороне Кутузовского проспекта, Кутузовской слободы, где дома ЦК. Много лет спустя я там, в доме у Анны Геннадьевны и у Женьки, пришел к ней на день рождения, к его маме, как всегда у нас было принято, и познакомился там с Судоплатовым, про который шла легенда, что он был заместителем Берия. После ареста Берия он так расстроился, что впал в летаргический сон. А придя из летаргического сна, был арестован и посажен ни за что. И когда я только пришел, я спросил только, а кто такой Судоплатов? Он посмотрел на меня своими белыми глазами, говорит: убийца, чтоб духу твоего там не было, сказал мне дядька. Ну вот, значит, он уволился оттуда из гаража, кончил институт и стал работать в научно-исследовательском институте автомобильной промышленности. И был один из крупных специалистов по шинам. А как бывший ГБшник, его, значит, ездил воровать всякие секреты. Был большой специалист по шинам. Большой. Ну, вот так и жили. Так и жили. Потом мама умерла. Только еще до того, как мама умерла, пригласил нас с мамой к себе на дачку. Он дачку какую-то небольшую себе построил. И вот мы на этой даче сидели с ним и напивались. Я с молодой дури начал, а я к этому времени дружил с историками. И для меня история уже в те времена стала притягательной дисциплиной, а сейчас я просто маньяк этого дела. Я с пьяна стал говорить: «Толя, ты напиши, как ты жил». «Ты с ума сошел? Чем ты говоришь? Я-то их знаю, а у меня семья». Теперь я со стыдом вспоминаю этот разговор. Вот. Потом Толя умер от рака.
До кого он дослужился?
Он ни до кого не дослужился. Он дослужился до начальника отдела шин в научно-исследовательском институте. Вот он. Вот тетя Оня, вот дядя Витя, вон морда Судоплатова, и там Сталин еще маячит. Вот про него картинка. Она в книжке, в двухтомнике есть про него. Вот такая вот Гешифта Кюнст.
Отлично. Отлично.
Не уверен в том, что это стоит рассказывать, потому что как-то это не бог весть, как красит биографию. Но с другой стороны, эта история с этим...
Дядик, мы не выбираем.
Нет, мы ничего не выбираем. Такая история. И на его похоронах я говорю его дочке Милке. Я: «Милка, ты мне скажи, какая настоящая-то фамилия отца?»
Ах, ему изменили фамилию.
Изменили отцу, и, следовательно, ему. И он был Запорожцев. Я говорю: «А настоящая фамилия папа какая? Дедушки и папа?» Он говорит: «Павлов». Вот так закончилась эта история.
Байкой художника Бориса Иосифовича Жутовского мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ ля ви». непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «сэ-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите, почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Thank you.